Глава 35. Орен Хипашкин хмуро глянул на свою племянницу сквозь прутья ее клетки. Фрей пошевелилась на соломе, прикованная цепями за запястье к железным кольцам. Она сидела, поджав под себя ноги и чуть склонившись на бок, с беззаботным, почти царственным видом. Ее длинные серебристо-белые волосы свисали на одно плечо. Узница словно и не замечала ни синяка под глазом, ни распухшей губы, из которой все еще сочилась кровь после того, как он сильно ударил ее. Фрейя с неприкрытым презрением посмотрела на него. Орен, в свою очередь, оглядывал ее, постукивая большим пальцем по лбу и размышляя, как лучше всего обойтись с ее непрекращающейся дерзостью. Он все не мог понять, что такого нашел его кузен в этом иссохшем скелете в женском обличье. Сам Орен предпочитал более пышные груди и бедра, как у его жены Хилье. Хотя в последнее время она так располнела, пользуясь всеми благами его положения верховного королевского министра, что стало почти невозможно отличить, где заканчивается грудь и начинаются бедра. Поэтому Орен частенько искал удовольствий в пропахших дешевыми духами переулках района Мейершин, где гулящие девки были куда фигуристей и всегда готовы на то, на что в жизни не пошла бы его жена, а если бы пошла, то он стал бы презирать ее за это. Орен искал отдушины в Мейершине и по более практической причине, связанной с тем, чем одарила его природа, если одарила здесь подходящее слово. При нынешних габаритах Хильи он уже больше не мог подобраться туда, куда ему удавалось дотянуться в прошлом, хотя и до того, как Хилья приобрела новый обхват, ему приходилось нелегко. В глубине души Орен гадал, уж не специально ли его супруга набрала такой вес, чтобы он держался от нее подальше. Она явно отказывала ему и всеми другими доступными способами. Он пристально посмотрел на племянницу, размышляя, не стоит ли ему изменить свои вкусы в соответствии с обстоятельствами. Пожалуй, в женской худобе все-таки есть своя привлекательность. Он проверит это на Фрее, когда придет время, прямо перед тем, как ее повесят на носу заточенной шпоры. Орен глубоко презирал ее мужа. Если он не может отыметь этого ублюдка, то найдет удовлетворение хотя бы здесь, в этой зарешоченной камере. Там, в Пхисти, его двоюродный брат продолжал доказывать невиновность Фрейи, стоя на коленях перед королем Акером, наверняка готовый отсосать у него, если это заслужит снисхождение для его жены. Хотя она никогда уже не вернется в Пхистию. Орену требовалось раз и навсегда выдернуть эту занозу из задницы. Он уже избавил мир от одного из сыновей своего брата, Джереда, и намеревался покончить с остальными членами рода, прежде чем покинуть эту проклятую пустыню. Фрейю он оставил в живых лишь в качестве приманки для ее оставшегося брата, а также в надежде замучить и убить Фена у нее на глазах. Хотя, по правде говоря, Орен так и не решил, кому предстоит умереть первым. Оба варианта были по-своему привлекательны.
«Чего ты хочешь, Орен?» — презрительно бросила ему Фрейя. «Не надоело еще пялиться?»
Он резко выпрямился. Щеки у него жарко вспыхнули. Что еще хуже, в дверях корабельного карцера стоял корабельный квартирмистр, который все слышал. Орен усмехнулся, теребя серебряный медальон, висящий у него на шее поверх белого жилета между отороченными волчьим мехом краями плаща. На серебре был оттиснут стилизованный глаз, обозначающий, что его обладатель является верховным министром короля Акера.
«Я здесь не для того, чтобы глазеть», — холодно произнес он. «Только лишь для того, чтобы поделиться кое-какими новостями».
«Касательно чего?»
«Охота на твоего братца окончена. Его корабль тоже застигла песчаная буря».
Орен поднял взгляд, склонив голову на бок и прислушиваясь к завыванию песка наверху. В некотором роде божественному провидению, объявляющему о праведности его усилий в этой пустыне.
«Они укрылись под землей всего в полулиги отсюда. Как только буря утихнет, деваться им будет некуда. Только не на этой старой неповоротливой лоханке. Мы нависнем над ними, как мышелов над загнанной в угол крысой».
Фрейя вздохнула, опустив глаза, видать, смирившись с судьбой брата. Но тут же помотала головой и подняла взгляд. В их жестком блеске не было никакой безысходности, одна лишь уверенность.
«Твое вероломство будет раскрыто, Орен. Ничто не остается погребенным навсегда. Посмотри на эти руины, в которых мы прячемся. В конце концов, прошлое всегда восстает из праха».
Плечи у него напряглись. Он знал, что должен быть осторожен со своими следующими словами. Один лишь капитан Шпоры, замешанный в его вероломный план, знал правду. Неуклонное молчание Венгии принесло ему этот корабль. Орен также пообещал этому человеку должность в Королевском Совете, если это предприятие закончится успешно, что теперь уже гарантировано. Поскольку квартирмистр по-прежнему торчал в дверях, Орен принял позу оскорбленной невинности и выпятил грудь.
«Даже такие гнусные обвинения лишь доказывают твое двуличие и двуличие твоего братца. До сих пор тебя спасали любовь и слепота моего кузена. Но в конечном итоге изменческие деяния твоего отца будут приведены к своему должному знаменателю!»
Фрея разразилась смехом, веселым и издевательским. Лицо у Орена вспыхнуло, руки сжались в кулаки.
«Умолкни!»
Фрея отказывалась умолкать, содрогаясь от смеха.
«Ты так ничему не научился, Орен! Не забывай, что даже загнанная в угол крыса иногда убивает кота!»
Орен зарычал от злости, готовый покончить со всем этим бесполезным разговором. Он знал слова, которые заставят ее замолчать.
«Имей в виду, дорогая племянница, иногда кот не ждет, пока крыса будет загнана в угол!»
Она нахмурилась и повернула голову, чтобы нацелить на него взгляд не пострадавшего от удара глаза, подозрительно прищуренного. Орен воспользовался этим моментом, чтобы растоптать в ней всякую надежду.
«Когда шпора еще только опускалась в пески, капитан Венга отправил с корабля 30 рарыцарей, элиту королевских легионов. Он сбросил их в пустыне перед самым краем бури, снабдив веревками и крюками. Они уже пробираются под клубами пыли, чтобы спуститься на этот другой корабль. И будут на месте еще до того, как прозвенит следующий колокол».
Смятение, отразившееся у нее на лице, доставило ему немалое удовольствие. Всем в Пхистии были хорошо известны мастерство, решительность и безжалостность королевских рарыцарей. Для обычного человека каждый из них был закованным в броню демоном.
«В отличие от прошлого, — пообещал Орен, — спасения не будет!»
Он повернулся и решительно зашагал прочь, довольный причиненными ей страданиями. И все же вдруг остановился, постукивая большим пальцем по лбу и размышляя, достаточным ли было наказание за дерзость. В итоге решил, что нет, особенно учитывая издевательский смех и уж тем более в присутствии свидетеля. Утвердившись в этой мысли, Орен подступил к квартирмистру и мотнул головой в сторону карцера.
«Зайди туда и сломай ей руку!»